Глава 12. Болото троллей. Это был край выжженной земли и вечно окутанных зловонными испарениями болот. Бредя по холмистой равнине и взбираясь на вершину очередного холма, каждый путник неизменно тешил себя надеждой, что это конец болот троллей, но снова и снова видел вокруг все тот же унылый, пропитанный смрадом разложения мир. Каждую весну отважные гвардейцы Несма совершали дерзкие вылазки на болото и поджигали растительность в надежде отогнать обитавших здесь чудовищ прочь от границ своего города. Сейчас весна уже была в полном разгаре, и со времени их последней атаки прошло несколько недель, но дым по-прежнему плотно заволакивал низины, а от все еще горевших кустов и деревьев исходил адский жар. Решив не иметь дела с гвардейцами, Бреннер повел своих друзей через болото троллей и твердо намеревался во что бы то ни стало добраться до серебристой луны. Однако уже на второй день пути дворф начал сомневаться в правильности своего решения. Здесь надо было постоянно быть настороже. Подходя к выгоревшим рощам, друзья надолго замирали, напряженно всматриваясь в обугленные силуэты деревьев, лишенные листвы ветви и потрескавшиеся стволы которых напоминали о коварном болотном народе. Покрытая мхом земля то и дело расступалась, и друзья еле успевали удерживать друг друга от падения в ямы, до краев, наполненные зловонной жижей. Над равниной постоянно дули ветры, потоки воздуха рождались в местах, где соприкасались горячая поверхность земли и ледяная вода болот. И ветры эти, кроме дыма и запахов пожарищ, разносили по округе тошнотворно-сладкий запах, прекрасно известный Дзирту Доурдену. Омерзительное зловоние исходило от троллей. Здесь были исконные земли этих чудовищ, и все те истории, что довелось услышать четырем друзьям за кружкой эля в пушистом копье, вспомнились им сейчас, когда они очутились на полной опасности равнине. Сразу же после встречи с гвардейцами Несма Бреннер прикинул, что если все будет нормально, они пересекут вечное болото за 5 дней. В первый день они никого не встретили, но прошли гораздо меньше, чем рассчитывали. Слишком уж часто им приходилось обходить залитые водой низины. Прошагав более 20 миль, друзья удалились от сожженного ныне моста едва ли наполовину этого расстояния. Вечером, так и не встретив ни троллей, ни других чудовищ, они расположились на ночлег, всей душой надеясь, что ночь пройдет спокойно.
«Ну что, посторожишь нас?» — спросил Бреннер у Дзирта, отлично зная, что только эльф обладает чутьем, необходимым, чтобы пережить эту ночь. Дзирт кивнул. «Я не буду спать до самого утра», — сказал он, и Бреннер не стал спорить. Дворф прекрасно знал, что на посту или нет, никто из них не сможет уснуть в эту ночь. Темнота сгустилась внезапно. Теперь Бреннер, Вульфгар и Реджис с трудом могли разглядеть собственные пальцы даже в нескольких дюймах от носа. И с приходом темноты до них начали доноситься звуки просыпающегося кошмара. То и дело раздавались, постепенно приближаясь, чавкающие звуки тяжелых шагов. Дым вперемешку с ночным туманом клубился меж обугленных стволов деревьев. Легкий ветерок, вечный житель этих мест, не усилился. Однако та вонь, которую приносили эти дуновения, явно стала более резкой и порой сопровождалась глухим рычанием диких хозяев болот. «Берите вещи и идем», — прошептал друзьям Дзирт.
«Что ты там видишь?»
— тихо спросил Бреннер. «Пока ничего», — ответил эльф.
Но я, да и вы, думаю, ощущаю их присутствие. Нельзя позволить им окружить нас. Надо постоянно двигаться».
«У меня болят ноги», — пожаловался Реджис. «И я натер пятки. Не знаю, смогу ли я снова натянуть сапоги».
«Помоги ему, малыш», — обратился Бреннер к Вульфгару. «Дирт прав. Если понадобится, мы понесем тебя на себе, Пузан. Но оставаться здесь нельзя».
Эльф шел первым, и временами ему приходилось брать шагавшего следом Бреннера за руку, настолько непроглядная тьма их окружала. Вульфгар, положив руку на плечо Реджиса, шел последним. Сейчас друзья уже ясно ощущали близость чудовищ, их зловонное дыхание. Дзирт, который прекрасно видел врага, понимал, сколь уязвимы сейчас он и его друзья, и ускорил шаг. И тут удача улыбнулась им. Из-за туч показалась луна, туман сразу стал серебристо-белым, и друзья смогли увидеть зловещие тени, окружавших их монстров. Они бросились бежать, то и дело уворачиваясь от тянувшихся к ним когтистых лап. Дзирт, выбирая дорогу, внимательно смотрел вперед, а Вульфгар, поравнявшись с эльфом, сильнейшим ударом клыка защитника расшвыривал бросавшихся им навстречу чудовищ. Так прошло несколько часов, а тролли все не отставали. Друзья бежали, невзирая на усталость и боль, отлично зная, какая ужасная смерть ожидает их, если они замешкаются хотя бы на мгновение. Даже Реджис, неповоротливый толстенький Реджис, и тот проворно перебирал своими коротенькими ножками, ни на шаг не отставая от своих спутников, а порой даже и подбадривая их, призывая бежать быстрее. Но Дзирт понимал, что их усилия оторваться от погони тщетны. С каждой минутой усталость все сильнее наваливалась на них, и удары молота Вульфгара становились все менее резкими и сокрушительными. До рассвета было еще далеко. Впрочем, эльф понимал, что и на заре преследователи вряд ли успокоятся. А сколько еще миль друзья смогут пробежать в таком темпе? И что делать, если они в один прекрасный момент попадут в трясину? Обдумав ситуацию, Дзирт со всей отчетливостью понял, что им придется сражаться, и начал осматриваться, выискивая наиболее подходящее для боя место. Вскоре он обнаружил не очень большой, высотой около 10 футов, валун, три из четырех склонов которого были достаточно пологими. Рядом с ними стояло молодое деревце. Эльф указал Вульфгару на камень, и тот, сразу сообразив, что задумал его друг, устремился туда. Два тролля бросились было им наперерез, однако отступили под градом яростных ударов волшебного молота, и трое друзей, пробежав мимо Вульфгара, смогли добраться до камня. Отбившись от троллей, Вульфгар нагнал друзей, но чудовище, бежавшее следом, поняли, в чем дело, и с ревом устремились за ним. Реджис, несмотря на свой животик, на удивление проворно залез на дерево и в считанные мгновения оказался на вершине камня. Бреннеру, никогда в жизни не лазавшему по деревьям, напротив, каждый дюйм подъема давался с трудом. «Помоги ему!» — крикнул Дзирт Вульфгару, выхватывая сабли и оборачиваясь лицом к врагу. Вульфгар едва переводил дух. У него на лбу виднелась широкая ссадина. Сунув молот за пояс, он полез за дворфом. От их веса дерево застонало. Корни, казалось, были готовы вырваться из земли. Наконец дворф добрался до вершины, и Реджис, схватив Бреннера за руку, помог ему перебраться на камень. Вульфгар был уже на середине ствола. Убедившись, что сейчас ему ничто не угрожает, он обернулся, ища глазами Дзирта. Эльф дрался сразу с тремя чудовищами, но за их спинами уже маячили новые. Вульфгар хотел было броситься вниз и умереть рядом с другом,
Но Дзирт, то и дело поглядывавший наверх, заметив, что варвар медлит, закричал: «Полезай наверх! Не задерживайся, это нам не поможет!» Вульфгар заколебался. Неужели Дзирт считает, что у него есть шанс? Но в конце концов уважение к своему учителю и вера в боевой опыт эльфа пересилили инстинктивное желание варвара броситься в бой. Он взобрался наверх и, перескочив на камень, присоединился к Реджесу и Бреннеру. Тролли постепенно окружали эльфа. Их острые когти тянулись к нему со всех сторон. До него то и дело доносились крики друзей, умолявших его прорываться к ним. Однако он уже успел заметить, что чудовища перекрыли ему путь к отступлению. На лице эльфа заиграла зловещая улыбка, а глаза радостно сверкнули. Улучив момент, он метнулся в сторону наибольшего скопления врагов, прочь от своих содрогнувшихся от ужаса друзей. Но у троих путников, оставшихся на вершине камня, не было времени переживать за эльфа. Они обнаружили, что тролли уже подбираются к ним по всем пригодным для подъема склонам. Друзья заняли позиции с трех сторон камня и стали поджидать врага. К счастью, с четвертой стороны склон оказался крутым, а местами даже нависал над землей, и тролли не могли напасть на них сзади.